Глава 42. Небо было чистым там, где дольше всего держалась тень. Аэростат высокомерия исчез. Канатная бухта лежала на палубе в том месте, где летательный аппарат был привязан к грандосту. Канат обрезали, и аэростат улетел. «Хедригал!» — слышал отовсюду Беллис, стоя среди толпы. Люди глазели на дыру среди мачт и аэростатов. Стражники попытались было оттеснить любопытных, но отступили. Тех оказалось слишком много. Беллис теперь двигалась свободнее. Она все еще вскрикивала, если прикасались к ее спине, но кровотечение прекратилось. Струпья поменьше уже шелушились с краев. Беллис стояла с краю, не влезая в толпу. «Хедригал, но с ним никого!» — говорили все. По мере углубления армады в скрытый океан, ее суда все с большим трудом поспевали за городом. Они тащились следом, как взволнованные утята, а некоторые причалили к городу, выключили двигатели и отдались во власть Аванка. На второй день после обескураживающего разговора с Корианной, когда Беллис открылась истина, оставшиеся корабли и подлодки армады повернули назад. Они больше не могли противиться скрытому океану. Суда выстроились неровным строем, ловя капризный ветер, и устремились на юг. Держась вместе для самозащиты и на случай, если кому-то понадобится буксировка, они направились к вздувшемуся океану с его спокойными и знакомыми водами, где собирались ждать армады. Город должен был вернуться за ними через месяц, максимум через два. А потом, если армада не вернется, тогда они будут считать себя свободными. Эту возможность предусмотрели уже под конец, внезапно спохватившись, а вытекающие из нее последствия не обсуждались. Беллис из окна наблюдала, как уходят суда армады. Оставшиеся теперь были накрепко причалены к городу или находились в гаванях Базилио и Ежовый хребет. Потеряв самостоятельность, они опасливо покачивались на воде среди судов, из которых были составлены пристани и набережные. Они запоздали с возвращением и теперь могли только бессмысленно переваливаться на волнах, словно ожидая погрузки или разгрузки. Армадцы никогда не видели своего города без нимба кораблей и теперь толпились у окраин и глазели в море. Но беспокойство вызывали не столько акры пустой воды, сколько пропавший аэростат. Никто ничего не видел. Никто не слышал ни звука. Высокомерие ускользнуло так, что никто и не заметил. Для Саргановых вод то была сокрушительная потеря. «Как такое могло случиться?» — спрашивали люди друг у друга. И дирижабль-то был покалеченный, и Хедригал считался абсолютно преданным. «У него были сомнения», — сказал Флорин Шекелю и Анжевине. «Он мне говорил. Да, преданным-то он был, нет вопросов. Но он никогда не считал, что эта затея с Аванком хороша для города. Я думаю, идея со шрамом показалась ему еще хуже, но спорить он никогда не умел». Побег Хедригала поверг Флорина в ужас, уязвил его. Но ему хотелось выговориться, и он изо всех сил пытался посмотреть на вещи так, как смотрел на них его загадочный друг. «Наверное, почувствовал себя как в ловушке», — думал Флорин. — Столько лет здесь прожил и вдруг увидел, что дела начинают делаться по-новому. Он уже не принадлежал Дрирсамхеру, а если решил, что и армаде больше не принадлежит... Что же он тогда надумал? Он представил себе, как Хедригал в свободное время, проведенное на борту в отсутствии других членов экипажа, чинит сломанные двигатели высокомерия. Все знали, что Хедригал нелюдим, что он проводит на высокомерии гораздо больше времени, чем требуют его обязанности. Неужели ему удалось распрямить стабилизаторы высокомерия, испытать поршни, которые не двигались десятилетиями? «Когда ты все это задумал, Хедригал?» — думал Флорин Сак. Неужели он настолько не умел спорить? Неужели чувства его были так сильны? Неужели он чувствовал, что не имеет смысла даже пытаться отстоять свой дом? Неужели он начал сомневаться и решил, что армада перестала быть для него домом? «Где ты теперь, дружище?» Флорин представил себе, как большой неуклюжий аэростат направляется на юг, а за штурвалом в одиночестве сидит Хедригал. «Будь я проклят, если он не плачет!» Это было своего рода самоубийством. Хедригал никак не мог накопить столько топлива, чтобы добраться до суши. Если бы он добрался до армадского флота, ожидающего возвращения города, то у него поинтересовались бы, что случилось и почему он оставил армаду. Поэтому он постарается избежать встречи с ними. Ветра увлекут его через пустое море. Аэростат был очень прочен и мог хоть и несколько лет носить его по небу. «Сколько еды тебе удалось запасти, дружище?» — задавался вопросом Флорин. Ему в голову пришла такая картина. Высокомерие годами плавает в 4-5 сотнях футов над морем, а тело Хедригала медленно разлагается в капитанской каюте. Могила на перекрестке 7 ветров. А может, он и выживет. Может, он будет спускать с высокомерия длиннющую рыболовную снасть. Флорин представил себе, как раскручивается катушка, как летит вниз грузило, как потом крючок с наживкой падает в воду. В нормальных условиях как-то были вегетарианцами, но при необходимости могли питаться рыбой или мясом. Флорин представил себе, как Хедригал сидит и удит рыбку, свесив ноги из люка и покачивая ими, как мальчишка. Рыбы, трепыхаясь, по пути наверх успевают наглотаться воздуха и достигают Хедригала уже мертвыми. Он мог бы существовать так годами, носимые ветрами по миру. Его аэростат, подхваченный кольцевыми потоками, может долго кружить над вздувшимся океаном, а сам Хедригал постареет, под воздействием однообразной пищи испортится его характер, кожа покроется морщинами, колючки поседеют. В одиночестве он будет постепенно сходить с ума, будет разговаривать с портретами и гелиотипами на стенах высокомерия. Но вот в один прекрасный день может статься, его выбросит с орбиты круговых ветров, и высокомерие окажется в других воздушных течениях, и его унесет на юг или север, и, может быть, он увидит землю. Он поплывет над горами, потом бросит вниз якорь, зацепится за дерево и спустится, снова коснется земли. «Неужели поиски шрама — такое никудышное дело, Хедригал?» Флорин решил, что Хедригал — предатель. Пустился в бега, похитил воронье гнездо армады, обманул своих правителей и друзей. Он просто трус, потому и не решался спорить. Он изменник, и Флорин знал, что, будучи преданным гражданином Саргановых вод, должен осуждать Хедригала. Но у него не получалось. «Удачи тебе, дружок», — подумал он после некоторых колебаний, потом неуверенно поднял руку и кивнул. «Не могу не пожелать тебе удачи». Сторонники Саргановых вод восприняли отсутствие Хедригала как укор. Было известно, что он предан правителям, и потому своим бегством он вызвал немало недоуменных разговоров, породил еще большую неуверенность и неприятие проекта любовников, чем существовали прежде. В морских глубинах продолжал свое движение Аванг. Он лишь чуть-чуть замедлил ход, оказавшись в новых водах. Флорин Сак плавал. Морская вода смягчала боль в истерзанной спине. Ныряльщиков внизу и пловцов наверху теперь стало мало. Они боялись, что какой-нибудь непредсказуемый поток унесет их от города, выбросит в какую-нибудь застойную зону скрытого океана. Флорина это не смущало. Он, рыболюди и сукин Джон перемещались с места на место между громадных цепей, уходящих вниз под углом. Плавали они быстро, постоянно проверяя, не отстали ли от города, но никаких новых опасностей вода в себе, казалось, не таила. Хаос воздействовал только на более крупные субстанции, на незваных гостей большого размера, вроде кораблей и подлодок. Даже морские змеи не могли больше тащить свои взбесившиеся корабли-колесницы и потому ушли вместе с флотом назад, прочь из пустого океана. Внизу теперь царил покой. И почти ничто не отвлекало внимания Флорина. Большинство работ в армаде прекратилось. Нет, конечно, фермеры продолжали растить урожай и заботиться о живности, как подводной, так и надводной. Не прекращались тысячи мелких работ по ремонту и обслуживанию. Внутренняя жизнь города не остановилась. Булочники, ростовщики, повара, аптекари по-прежнему занимались своими делами и принимали деньги. Но прежде армада была городом, который, занимаясь пиратством и торговлей, зависел от внешнего мира. Теперь же вся портовая суета, погрузка, разгрузка, подсчет, ремонт, переоснащение прекратилась. Поэтому Флорину не нужно было ежедневно уходить под воду, чтобы заделывать трещины, пробоины, дыры и все такое. Он плавал ради удовольствия и ради своей спины, чувствуя, как соль возвращает его кожу к жизни. «Идем со мной, Шек», — сказал он. Он чувствовал напряженность, распространявшуюся по армаде, неуверенность, словно Хедригал, покинув город, разлил в нем какой-то яд. Флорин хотел показать Шекелю место, где этот яд можно было растворить. Для растущих страхов имелись все основания. До Флорина доходили странные слухи. Он уже три раза слышал о том, что такой-то мужчина или такая-то женщина, такой-то стражник или техник из саргановых вод исчезли, а их дома и пожитки остались нетронутыми. В одной из историй частично были съедены съестные припасы. Кто-то говорил, что исчезнувшие тоже убежали, другие утверждали, что это проделки духов, обитающих в скрытом океане. Когда Флорин находился в воде, ощущение, что дела идут наперекосяк, приобретают опасный или неопределенный оборот, притуплялось под воздействием водных потоков. Он предложил Шекелю тоже лекарство. Он убедил парнишку плавать с ним за компанию. Пространства между судами армады теперь были почти пусты. Шекеля захватила мысль, что он — один из тех смельчаков, что спускается в воду. Над ними и вокруг них неторопливо двигались огромные силуэты кораблей. Отстать они не боялись. Шекель боролся с течениями, делая сильные неуклюжие гребки. Флорин попытался было научить его более экономным и эффективным движениям, но потом понял, что не знает таких для тех, кому приходится дышать воздухом. Шекель натягивал на глаза тяжелые очки и сколько мог, пока их несовершенное уплотнение не начинало пропускать влагу, держал голову под водой. Они с Флорином разглядывали стайки рыб, которых не видели прежде. С причудливой окраской и оперением, яркие, необычные, словно тропические, но только живущие в умеренных водах. Как у скорпиона или крыса-рыбы, очертания у них были ломаные и прерывались вертлявыми отростками, а глаза светились невероятными цветами. Шекель и Флорин выныривали на поверхность, где их ждала Анжевина с бутылочкой пива или чего-нибудь покрепче. И даже если между Флорином и Анжевиной все еще сохранялась настороженность, и оба понимали, что ничего тут не поделаешь, относились они друг к другу уважительно и были обязаны этим Шекелю. «Что-то вроде семьи», — думал Флорин. Снова найти утро Доула для Беллис не составило труда. Ей нужно было только подождать на палубе Грандоста. Она знала, что Доул непременно появится. Беллис одеревенела от негодования, обида никак не давала успокоиться ее ярости. Она не могла понять, как Доул мог так с ней поступить. Она подошла к нему. Доул посмотрел на нее, но без отвращения, которое она боялась встретить. Без враждебности, без интереса, даже без намека на узнавание. Он просто смотрел на нее. Беллис взяла себя в руки, снова подвязала волосы и знала, что выражение тупой боли постепенно ослабевает на ее лице. Двигалась она все еще как деревянная. Но теперь, две недели спустя после наказания, снова стала почти такой, как прежде. Беллис не произнесла ни слова приветствия. «Я хочу увидеть Феннека». Вот все, что она сказала. Доул задумался на секунду, потом наклонил голову. «Хорошо», — ответил он. И хотя именно это ей было нужно, Беллис испытала прилив ненависти к нему, потому что знала. Он дал разрешение, так как понимал, что бы она ни сказала Феннеку, что бы ни сделала, она уже не в силах помешать армаде. Теперь она не представляла собой угрозы. Теперь она уже выложила все свои козыри. Беллис стала теперь совершенно безвредной, так что к ней можно было отнестись и снисходительно. Магический плавник у него отобрали. Но было ясно, что саргановые воды все еще опасаются Сайлоса Феннека. Коридор, в который выходила его камера, охранялся множеством стражников. Все двери здесь можно было задраить наглухо. Помещение находилось ниже ватерлинии. Перед дверью в камеру Феннека сидели мужчина и женщина, возившиеся с какой-то таинственной машиной. Белли с кожей ощутила сухое дуновение магических флюидов. Она оказалась в большом помещении с несколькими иллюминаторами, сквозь которые виднелись темные водовороты. Половина его была отгорожена стальными прутьями, а за ними, в маленьком закутке, отрезанной от окон и двери, сидел на деревянной скамейке и смотрел на нее Сайлас Феннек. Беллис вгляделась в него. Ее захватил калейдоскоп видений. Она вспоминала Феннека, каким он был прежде, когда они были вместе, любезный, холодный, сексуальный, таинственный. Губы у нее искривились при виде Феннека, словно она съела что-то сильно подгнившее. Он похудел. Одежда на нем была грязна. Беллис встретила его взгляд и, внезапно потрясенная, поняла, что правое его запястье перебинтовано, а ладони пальца отсутствуют. Феннек увидел, что она заметила его рану, и прежде чем он успел взять себя в руки, на лице его мелькнула гримаса. Феннек вздохнул и уставился на Беллис. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. Голос его звучал глухо и враждебно. Беллис не ответила. Она осмотрела камеру, увидела неряшливую груду одежды, бумаги, чертежи, толстенную записную книжку. Она посмотрела на решетки, разделявшие их. Брусья были обмотаны проводами, уходившими по полу куда-то за дверь. Феннек проследил за ее взглядом, который скользнул по проводам вплоть до их источника. «Они соединены с теми машинами снаружи», — сообщил он ей. Голос у него был усталый. «Это увлажнитель». «Понюхай воздух. Ты его можешь даже услышать. Убивает магоны. Сейчас здесь никакая магия не пройдет». Он втянул носом воздух и улыбнулся грустной улыбкой. «На тот случай, если у меня есть какой-нибудь тайный план. Я им сказал, что знаю всего 3 маленькие магические формулы, и ни одна из них все равно не поможет мне выбраться отсюда, но... Догадайся, они мне не поверили». Беллис увидела странную кожу под его рубашкой. Она казалась какой-то омертвевшей, покрытой водянистыми пятнами, и пульсировала. Феннек запахнул на себе рубаху. Глаза Беллис расширились, она развернулась и пошла прочь. «Прекрати это!» — внезапно выкрикнул ей вслед Феннек, чуть ли не с мольбой. «Какого хера тебе надо?» — сказала она, довольная тем, что голос ее звучит сухо, отчужденно. Он посмотрел на нее понимающим взглядом, от которого Беллис пришла в бешенство. «Не делай этого больше», — сказал он. «Не приходи сюда. Не задавай мне вопросов. Не делай этого! Зачем ты сюда заявилась, Беллис? Ведь не для того, чтобы выругать меня. Это не твой стиль. Ты же не будешь злорадствовать. Ну, поймали они меня, и что с того? Они и тебя поймали, к херам. Как спина-то?» Это так ее потрясло, что у нее даже дыхание перехватило. Она часто заморгала, пытаясь восстановить четкость зрения. Феннек смотрел на нее. Ни особой жестокости, ни злости не отражалось на его лице. «Ничего ты от меня не узнаешь, Беллис», — сказал он все тем же голосом. «Ничего тебе не отломится. Катарсиса не получится. Когда ты уйдешь отсюда, лучше тебе не станет. Ты понимаешь?» «Да, я тебе лгал, я тебя использовал, и многих других тоже. Я делал это без зазрения совести, и сделал бы снова. Я хотел попасть домой. Если бы ты оказалась рядом, и это было бы нетрудно, я бы взял и тебя. Но если бы тебя рядом не оказалось, то так бы тут и прозябало». «Беллис!» — он наклонился, сидя на скамейке, и потер свою культю. «Беллис!» «У тебя кишка тонка состязаться со мной». Он неторопливо покачал головой. Приход Беллис ничуть его не смутил. Его трясло от ненависти. Он правильно сделал, что не сказал ей правды о том, чем занимается. Тогда она, при всем ее желании вернуться домой, ни за что не стала бы ему помогать. «В тебе, Беллис, нет ничего такого выдающегося. Ты была одной из многих. Я обошелся с тобой так же, как с другими. Единственное твое отличие от других в том, что ты теперь здесь. Ты думаешь, в твоем приходе сюда есть какой-то смысл? Что ты должна была... что? Выяснить отношения?» Сайлас Феннек, прокуратор Нью-Кробизона, с сожалением покачал головой. «Нет у нас никаких отношений, Беллис», — сказал он. «Уходи».
Он лег на спину и уставился в потолок.
«Уходи. Я хотел вернуться домой, и ты подвернулась мне под руку. Ты знаешь, что я сделал, и знаешь, почему. Никаких тайн, никаких разгадок. «Уходи!» Белли задержалась еще на несколько секунд, но сумела уйти, прежде чем заговорить снова. И произнесла за все это время только 4 слова. В животе у нее все переворачивалось от сильного чувства, для которого она не могла подобрать название. «Они его не убьют», — мрачно думала она, — «даже не накажут. Его ведь даже кнутом не погладили. Слишком ценный, слишком жуткий. Они думают, что Феннек может научить их чему-нибудь, что из него можно выудить важную информацию. Может, так оно и есть». И она ушла. Она не могла не понимать, что, по крайней мере, в одном Феннек был прав. Лучше ей после этого визита не стало. Беллис удивилась, обнаружив, что Иоганнес остается в ее жизни. Было время, когда он, казалось, питал к ней отвращение и не желал ее видеть. Она по-прежнему находила его бесхребетным. Даже когда ее собственная преданность Нью Кробизону стала блекнуть и забываться, она не могла не думать о Иоганнесе как о перебежчике. Быстрота, с которой он приспособился к армаде, вызывала у нее отвращение. Но теперь в нем появилось что-то безрадостное. Его вспыхнувшее вновь желание быть ее другом казалось ей немного жалким. И хотя Беллис проводила большую часть своего времени с Корианой, чья непочтительность и преданность доставляли ей истинное удовольствие, а Кориана не очень-то жаловала Иоганнеса, Беллис время от времени позволяла ему задержаться у нее. Она испытывала к нему жалость. Аванка поймали и захомутали. Команда Тинтинабулума оставила армаду, и нужда в услугах Иоганнеса отпала.
Иоганнес сделал свое дело, и теперь Круахаум работал с магами любовников и утром Доулом, был введен во внутренний круг, чтобы выявить тайны добычи возможного. Беллис решила, что Иоганнес понял, ему предстоит провести в городе долгие годы, почти на положении заключенного. Иоганнес продолжал работать с группой, ведущей наблюдения за Аванком. Они определяли его скорость, оценивали биомассу в регионе, измеряли магические потоки. Но это была одна видимость работы. Дел хватало едва на полдня. Выпив, Иоганнес начинал жаловаться. Его, мол, выжали и выкинули. Беллис и Кориана ухмылялись за его спиной, слушая эти пьяные речи. Иоганнес высказывал осторожную неуверенность касательно их курса, их нахождения в скрытом океане. У Беллис на душе теплело, когда она находила малейшие признаки несогласия, оппозиции политики любовников. Отчасти именно из-за этого она не была против общества Иоганнеса. Он был слишком труслив, чтобы признать это, но, как и Беллис, хотел, чтобы армада повернула назад. Но шли дни, армада все дальше и дальше углублялась в скрытый океан. И Беллис вдруг обнаружила, и нежданная надежда снова загорелась в ней, что они с Иоганнесом не одиноки. Бегство Хедригала стало незаживающей раной. Армада продолжала движение в моря, которые не подчинялись законам океанологии. Гражданам, которые все еще переживали скорбное торжество победы и были воодушевлены риторикой величайших из вождей саргановых вод за всю их историю, происходящее могло казаться приключением или участью, дарованной богами. Но вот когда убежал преданный своему городу Хедригал, затеянное любовниками предприятие приобрело жутковатую окраску. Высокомерие быстро заменили. Теперь над Грандостом висел другой аэростат, наблюдавший за горизонтом. Но он был куда как меньше и висел ниже. Видно, с него было не так далеко, как с высокомерия, и людям, во всем остальном преданным властям, не давало покоя метафорическое значение этого факта. «Что он увидел там впереди?» — бормотали они. «Хедригал! Что он там увидел?» Город двигался словно сам по себе. Голоса, призывавшие повернуть назад, звучали совсем негромко. Замолчали даже те правители, которые не одобряли планы любовников, хотя, возможно, они теперь предпочитали выражать свое неудовольствие в узком кругу. Но над кварталами города витал дух Хедригала, дух протеста, и торжественное волнение, с которого начиналось путешествие, улетучилось. Флорин и Шекель давали новые названия существам, которых видели под водой. Быстробеги, танцующие мухи, желтоглавы.
Они наблюдали за натуралистами армады, которые плавали над необычными новыми животными, вылавливали некоторых сетями, держались подальше от здоровенных курносомордых желтоглавов, делая с них гелиотипы при помощи громоздких водонепроницаемых камер и фосфорных вспышек. Стайки животных метались между трупами корпусов, торчавших внизу словно корни. Они смешивались с более-менее знакомыми рыбами, даже в скрытом океане обитали хека и всякая мелкая рыбешка, и поедали их или сами становились их добычей. Флорин нырнул и, шевеля щупальцами, принялся играть с парой рыбешек размером с ладонь. Когда он выбрался на поверхность, Шекель уставился на шрамы на его спине. Все дальше и дальше в это море. По ночам раздавались странные звуки. Брачные крики невидимых животных, голоса которых напоминали бычьи. Случались дни, когда купаться вообще было нельзя. Даже самым выносливым и любопытным ныряльщикам. Рыболюди и те прятались тогда в маленьких пещерках в днищах городских судов. Это были опасные воды. Армада проходила вдоль кромок непредсказуемых кипящих приливов, по охотничьим угодьям пиасы, вблизи живых воронок, жадно вихрившихся вокруг города, но державшихся на расстоянии. В безлунной темноте под водой пульсировали огни, похожие на каких-то придонных биолюминесцентных тварей, увеличенных во много сотен раз. Случалось, облака над морем двигались гораздо быстрее ветра. А однажды, когда воздух был сухим, как электричество, по правому борту города появились какие-то предметы, напоминающие крохотные островки. Это были скопления неизвестных водорослей, огромные клубки морских растений-мутантов, которые внезапно, под воздействием какой-то внутренней силы, бросались прочь от города. По всей армаде, в каждом квартале, в развалюхах, трущобах и самых элегантных жилищах царило напряжение, нервное ожидание. Люди стали плохо спать. Беллис занемогла, когда это началось. Она вспомнила тот ужас, что обуял Ньюк Робизон и в конечном счете привел ее сюда, в армаду. «От одних ночных кошмаров к другим», — думала она, проведя несколько мучительных часов без сна. В эти темные времена Беллис порой направлялась на Грандост, откуда следила за тем, как город движется по таинственному, слегка колеблющемуся морю. Она разглядывала эту безжалостную бескрайность вод, устрашённая её масштабом, а потом бежала в коридоры огромного корабля под влиянием непонятных ей самой побуждений. Она бродила по лабиринтам пустых проходов, заглядывала в заброшенные уголки парохода и в маленькое помещение, показанное Доулом. Там она усаживалась, растревоженная и взволнованная, прислушиваясь к звукам любовных ласк наверху, к разговорам любовников в постели. Она ненавидела себя за эту привычку, но не могла отказаться от тайного ощущения могущества, которое возникало после таких походов. «Мой маленький бунт, мой маленький побег, кто-то вас подслушивает, а вы и не знаете», — думала Беллис и слушала, как любовники похотливо переговариваются, как они сходятся в сладострастных ласках. Все это не переставало устрашать ее. Ничего она от них не узнала. Они никогда не говорили ни о чем важном, только тискались, лежали вместе и бормотали свои фетишистские словечки. «Я не хочу быть здесь», — с лихорадочной навязчивостью думала Беллис. Наконец, как-то вечером она поделилась с Корианной, зная, что подружка с ней не согласится. «Я не хочу быть здесь», — сказала Беллис, жадно припав к вину. «Вот уже и ночные кошмары начались, а потом еще и галлюцинации будут. Я это уже проходила. И движемся мы туда, где ничего хорошего нет. А что там? Или мы погибнем, или любовники получат в свое распоряжение невиданную страшную энергию. Ты что, в самом деле им доверяешь, Кориана?» — пьяным голосом спросила она. «Этому резаному хмырю и его психопатке? Ты бы доверила им такую власть? Я не хочу быть здесь». «Я тебя понимаю, Беллис», — сказала Кориана, подыскивая слова. «Но лично я хочу увидеть, что там такое. Я думаю, это что-то удивительное, а? Заполучат любовники или нет, то что там есть? Нет, по большому счету я им не верю, ведь я же из сухой осени, ты не забыла? Но вот что я тебе скажу. После того, как Хедригал сделал ноги,
мне кажется, многие готовы согласиться с тобой».
Беллис кивнула. Это сообщение приятно удивило ее. Она подняла свой стакан, чтобы чокнуться с Корианой, и та ответствовала ей с иронической торжественностью.
«Она права», — подумала вдруг Беллис. «Проклятие! Она права на все 100! Что-то меняется!»
Аванг стал замедлять ход. Дней 10 спустя после того, как армада вошла в скрытый океан, люди стали замечать, что скорость движения падает. Первыми были Сукинжон, Рыболюди, Креи, Флоренсак и еще несколько надводных горожан, которые продолжали погружение. Им становилось все легче не отставать от города. После нескольких часов пребывания под водой, плавания под поросшими ракушечником нищими, их мускулы не наливались такой усталостью, как раньше. Не надо было плыть с прежней быстротой. А вскоре это заметили и горожане, дышащие воздухом. Из-за отсутствия суши в этом таинственном море было нелегко понять, какое расстояние прошел город. Однако существовали способ его измерить. Что-то происходило с гигантским существом в глубине моря. Что-то изменилось. Аванг замедлял ход. Поначалу надеялись, что это временно, что через некоторое время Аванг снова наберет скорость. Но шли дни, а животное двигалось все медленнее и медленнее. Иоганнес обрадовался, даже возликовал, когда его услуги снова оказались востребованы. Любовники заново собрали его прежнюю команду, чтобы разобраться в происходящем. Белли с удивлением обнаружила, что и теперь, когда его призвали во внутренний круг, он продолжал говорить с ней и Корианой о своей работе. «В городе не осталось никого, кто бы не заметил», — сказал он как-то вечером, придя к ним, усталый и озадаченный. «Любовники ждут, что мы разрешим эту проблему», — он покачал головой. «Даже Аум ничего не понимает. Горномолочные двигатели продолжают посылать свои сигналы, а Ванг продолжает двигаться, но скорость его падает».
«Что-то в скрытом океане», — предположила Беллис.
Иоганнес прикусил губу.
«Вряд ли», — сказал он. «В Баслаге нет ничего, что могло бы соперничать с Аванком».
«Может быть, он приболел?» — сказала Кориана, и Иоганнес кивнул в ответ.
«Я тоже так думаю», — неторопливо согласился он. «Круах уверен, что бы там ни было, мы сумеем выправить ситуацию, но, на мой взгляд, мы знаем недостаточно, чтобы лечить его». Воздух над скрытым океаном стал сухим и неожиданно горячим. Городской урожай оказался под угрозой. Все жители попрятались по домам, и смехотворное подобие нормальной жизни, недавно установившееся в армаде, начало исчезать на глазах. Почти никакие работы не велись. Граждане пиратского города погрузились в ожидание под зловещим небом, затаившись в своих жилищах. Город поблек и подернулся дымкой. Все замерло. Армада покачивалась на волнах, как спасательная шлюпка, почти не двигаясь вперед. Аванг замедлял ход, и кильватерная струя за кормой армады с каждым днем становилась все слабее. По городу стала медленно распространяться паника. Люди собирались на митинги, которые впервые были организованы не властями города, а межквартальными народными комитетами. Поначалу на них приходили почти исключительно из дворняжника и сухой осени, но с каждым днем участвовало все больше несогласных из Шхура, Книжного города и Саргановых вод. Они взволнованно обсуждали происходящее и задавали вопросы, ответов на которые не было ни у кого. Людям все чаще представлялась жуткая картина. Армада, оставшаяся без средств передвижения в бесплодных водах скрытого океана, предоставленная стихиям, или привязанная к неподвижному Аванку, обитающему в неизмеримых глубинах. Скорость продолжала падать. Уже потом... Гораздо позднее Беллис вдруг поняла, что тот день, когда состояние Аванга предстало во всем своем ужасе, тот день, когда погибло столько людей, по кробизонскому календарю приходился на первое милуария — рыб-день. И когда убийства закончились, она, осознав этот факт, зашлась в приступе кашля, ближайшем подобии безутешного смеха. Примерно к полудню в воде стали появляться посторонние примеси. Вначале те, кто видел их, думали, что это новые скопления полуразумных водорослей, но вскоре стало ясно,
это нечто иное. Эти примеси были легче и находились в воде глубже, расползающиеся цветные пятна, жидкие по краям. Эти пятна появились на пути города в нескольких милях впереди. По мере их постепенного приближения слухи о них стали распространяться по городу, и в Шадлеровском саду скульптур, в носовой части армады, начали собираться толпы людей. Люди вглядывались в пятна. То были сгустки какой-то вязкой жидкости, густой, как грязь. Если волны касались наружных кромок этих пятен, те превращались в отвратительную рябь, расползавшуюся по поверхности, и затем исчезали. Вещество было бледно-желтого цвета. Цвета пещерных червей. Беллис сглотнула слюну, почувствовав, как от тревоги к ее горлу подступает тошнота. Но тут же, совершенно неожиданно, с порывом ветра, она поняла, что тревога тут ни при чем. Причиной тошноты была вонь. На армадцев накатилась волна запаха. Обдала их. Люди побледнели, их стало рвать. Беллис и Кориана, ошеломленные, поглядывали друг на друга. Они спали с лица, но пока еще сдерживали рвоту даже среди этого всеобщего наваждения. Покачивающаяся на волнах беловатая масса воняла невыносимо, как самая жуткая гниль, как разложившийся труп, извлеченный из-под земли на поверхность. «Джабер, сохрани и помилуй!» — выдохнула Беллис. В небесах армады собрались городские птицы-падальщики и принялись возбужденно перекликаться. А потом живым облаком устремились к зловонной субстанции, но, не долетев до нее, резко подались назад, словно такая степень разложения была неприемлема даже для них. Город достиг наружной кромки вонючей материи. Впереди по курсу виднелись огромные пятна этого вещества. Гнилостная масса колыхалась вместе с волнами. Большинство собравшихся ринулись по домам, чтобы воскурить благовоние. Беллис и Кориана остались наблюдать за Иоганнесом и его коллегами, собравшимися на краю парка. Исследователи из органовых вод, прижав к носам надушенные платки, перегибались через перила. Спустив ведерко, они зачерпнули беловатые массы и принялись ее исследовать, а потом отпрянули в сторону. Увидев Беллис и Кориану, Иоганнес подбежал к ним, срывая с лица респиратор. Он побледнел, его трясло, на коже выступили капельки пота. «Это гной!» — сказал он, тыча в море дрожащим пальцем. «Пленка гноя на поверхности воды!»